такой навык, как родительство, он не приходит сразу такой, хоба, а давай-ка я сейчас буду отцом 16 детей. Храбрый человек – это не тот, кто не боится, а тот, кто боится и делает так, как надо. Подружек и друзей дети найдут себе и так. А вот родители не могут так вот просто найти. Я обдумываю, что надо сделать, чтобы им было хорошо со мной и хорошо с этим миром, в котором мы живем. В нашей семье, чтобы было хорошо, в нашем доме, чтобы было хорошо, в нашем городе, чтобы было хорошо.
Добрый день, дорогие друзья! Я Мицкевич Елена, практикующий психолог. Рад приветствовать вас на своем подкасте «Ты – это важно». И сегодня у меня в гостях Игорь Истомин, предприниматель, мужчина, муж, отец, но интереснее другое. Кровный отец 5 детей, и мы сейчас считали с вами приемный отец 11 подростков. Здравствуйте, Игорь, спасибо большое, что согласились.
Спасибо, поговорить. Что пригласили, это интересно поговорить об этом.
Да, и обычно я начинаю диалог с гостями с вопроса о том, а скажите, пожалуйста, когда впервые у вас появилась мысль, а не пойти ли бы мне к психологу? Но как будто бы сегодня мне хочется чуть-чуть изменить к себе и начать с такого скорее широкого вопроса. Скажите, пожалуйста, в какой момент вы поняли, что у вас есть вот такая емкость любить, принимать, давать опору?
Но я ни в какой момент не понял, до сих пор не понял, что у меня есть такая емкость. Оно просто нарастает потихонечку. Это как вот, когда ты ходишь, например, в спортзал. Ты сначала умираешь под пустым грифом, потихонечку добавляешь, делаешь какие-то упражнения, растягиваешься, разогреваешься. А потом вдруг неожиданно ты осознаешь, что ты уже сможешь там приседать со штангой в 100 килограмм. И это даже не очень сложно по факту. Точно так же и вот такой навык, как родительство, он не приходит сразу такой, хоба, а давай-ка я сейчас буду отцом 16 детей. Нет, такого никогда не было, чтобы я так себе представлял, что вот так будет. Ну, потихонечку как-то так. Налипают навыки, налипают дети. И, в общем, и в итоге ощущение, что ты не справляешься, оно всегда есть. Ты через это перешагиваешь, находишь какие-то точки роста и продолжаешь этот путь.
Но при этом я знаю, что в некоторых ситуациях именно вы инициировали приемное родительство, именно вы инициировали то, чтобы какого-то ребенка забрать. И от вас эта потребность, этот запрос тоже исходил.
Вы знаете, вот потребность, я бы не назвал это потребностью.
Ценность.
Да и даже не ценность. Вот понимаете как, сейчас немножко пафосно прозвучит. На самом деле ситуация не такая, как бы остро-катастрофическая. Но вот, понимаете, вот идете вы по улице и видите, что вот сейчас там с первого этажа упадет ребенок. Вы же не будете думать, сейчас к этому окну под снегу подбираться, тяжело, нафиг, может он как-нибудь сам. Вы берете и подходите, там его подхватываете. Или там видите, ребенок упал в реку, или не ребенок, или там бабулька какая-то подскользнулась. Вы же не будете думать, она там лежит, я сейчас к ней подойду, еще сам упаду. Вы просто берете и делаете некие такие действия, которые связаны с тем, что правильно. Вот есть, кстати, такая штука, вот есть свобода выбора, есть свобода воли. Вот свобода выбора не существует, а свобода воли существует. Что значит свобода выбора? Нет выбора, помогать или не помогать. Ты берешь и помогаешь. Так и здесь, когда возникает ситуация в жизни, что вот мы пришли с супругой к мысли, что, наверное, наших ресурсов хватает, чтобы взять еще приемного ребенка. Как мы в самом начале думали, что типа вот у нас будет двое своих, и одного мы можем, у нас место позволяет, наверное, кого-то мы там усыновим такого же возраста. Соответственно, мы стали делать к этому шаги какие-то, в процессе поняли, что у нас есть емкость делать больше, потом у нас там появилась Настя случайным образом. И в итоге ты попадаешь в такую, не совсем воронку, но ты попадаешь в такое течение жизни, хорошее слово, течение, наверное, где ты просто постоянно реагируешь на какие-то события, и в какой-то момент ты понимаешь, что как по-другому-то? Вот у нас Лев, например, он ходил в гости к Насте, то есть был ее, можно сказать, товарищем. Был сначала у нас на гостевом режиме. Ты к нему привыкаешь, он тебе задает вопросы. Опять же, не совсем подходящее слово, ты такие душевные силы в него инвестируешь, и потом ты должен его брать и отвозить назад в интернат, чтобы он там продолжал жить. А зачем? Он сейчас в субботу-воскресенье может здесь ночевать? Почему он не может здесь ночевать в понедельник, во вторник, в среду, в пятницу? Почему он должен куда-то там уходить? Вот так получается, что дети потихонечку налипают. Я, конечно, упрощаю все, но вот такой прям потребности. Сидишь такой, думаешь, что-то у меня свербит. Я понял, что это. Надо взять еще детей. Да мне кажется, такого, наверное, ни у кого не бывает, чтобы так вот прям была потребность.
Но смотрите, я понимаю, о чем вы говорите. При этом именно ваша метафора про «ты попадаешь в это течение», она прозвучала.
Да.
И в это течение кто-то не попадает, кто-то объективно проходит мимо него, на уровне мышления понимаю, что такое существует и опция такая есть, но эмоционально, не имея на этого отклика, у вас же он все-таки случился, у вас как-то эти разговоры стали происходить между друг другом.
Я вот чуть-чуть прокомментирую. Мне кажется, в это течение все абсолютно люди попадают как биологический вид, потому что родительство – это нечто, что в нас заложено генетически. Не хочу никого, как сказать, осуждать или не хочу никого оценивать, но, на мой взгляд, человек так устроен, что в норме он склонен к деторождению или к воспитанию и так далее. То есть должна быть семья, должны быть дети. И поэтому эта река большая, она всегда в жизни присутствует. Мы как бы в ней живем. Просто некоторые… Вот знаете, тоже такая метафора. Вот попал котенок в реку. Он вопит и гребет к берегу изо всех сил. А река его продолжает тащить. Вот некоторые люди, вместо того, чтобы осознать, что они все равно находятся в этой реке, они себя в жизни ведут, как вот такой котенок, пытаются из этой реки выбраться. И не получается. Они тратят силы, тратят энергию, пытаются до берега добраться, но как бы берега слишком далеко. То есть намного продуктивнее в данном случае осознать, что вот есть биологическое течение жизни, и ты в нем нормально для тебя, что ты там, что ты в этой реке. Дальше вопрос, что ты будешь делать. И поэтому мне кажется, что мы все там в этой реке, просто, не знаю, кто-то ближе к течению, кто-то медленнее к течению.
Я понимаю, что вы, наверное, привыкли жить с собой, со своим мышлением, мироощущением, образом жизни, который вас окружает. И для вас это как-то, естественное состояние. При этом в реальности, если посмотреть шире, а правда, не все люди попадают в это течение, не все принимают решение идти в эту сторону, не все люди, которые даже принимают внутри себя это желание пойти в родительство, имеют внутри себя емкость на то, чтобы согласиться на приемного ребенка. У некоторых возникают сложности с пасынками, с детьми партнеров, и это вызывает раздражение. А у вас, да, почему я про емкость заговорила в самом начале? Ее потенция, она была. То есть, и мне интересно, как внутри вас развивались эти мысли, эти чувства, да, и как-то признание того, что вы так можете.
Ну, опять же, вот до сих пор они не развились, что я так могу. Но
тем не менее, вы можете, да, вы сколько лет в этом живете?
Смотрите, как это примерно внутри происходит. Опять же, если это упрощать, это выглядит очень пафосно, но на самом деле это не прям вот так вот прям пафосно. Просто вот когда сталкиваешься с какой-то жизненной развилкой, вот, например, мы обсуждали с супругой первый раз самый, типа, давай вот там, как ты относишься к приемным детям. В эту же секунду я понял, что я до этого момента никак не относился. Приемные дети существовали где-то вне моей вселенной, вот, И в эту же секунду я понял, да, всплывает вот как бы понимание, что мы же все знаем, что такое приемные дети, что да, ага, вот есть такие дети, они там где-то в интернатах или в детдомах. И вот кто-то из них маленький. И действительно, да, мы можем взять. И происходит как такое мгновенное оценивание, взять или не взять, что более правильно. Более правильно взять. При этом в эту же секунду есть эмоциональное такое как бы предчувствие, что это, наверное, дискомфортно будет, то есть какие-то будут проблемы. Но это же примерно такой же дискомфорт, как вот, дорогой, давай заведем ребенка, или наоборот, мужчина предлагает, я хочу, чтобы мы завели ребенка. Как там отец дяди Федора говорил, мы тут посовещались, нам где-то надо еще одного ребенка доставать. Все равно как бы мы же понимаем, что это будет вызывать какой-то дискомфорт. Дальше просто возникает отношение к этому дискомфорту. Я где-то внутри себя пытаюсь воспитывать ощущение, что именно где дискомфорт, там, как сказать, там правильно жить. А наоборот, сваливание в сторону большего комфорта – это как раз тот путь к деградации и к какому-то запустению, к загниванию, к чему-то, к застою. Мне кажется, что человек как раз то существо, которое должно стремиться к дискомфорту. Пойти утром в душ в холодный или не пойти – это очень дискомфортно. Но когда ты пойдешь, те преимущества, которые в итоге ты получишь, они настолько окупают этот дискомфорт, что хочется потом повторять. Идти ли в качалку или не ходить? Это дискомфортно. Первый, может быть, месяц, второй ничего не происходит, у тебя все болит, какие-то мозоли появляются. Но потом тот эффект, который ты получаешь, ту пользу и то изменение, даже, можно сказать, перерождение, которое ты испытываешь после этого дискомфорта, оно, безусловно, стоит этих усилий. Точно так же с появлением детей. Вот бывают люди, которые говорят, я не хочу детей. Возможно, у них есть какая-то другая ценность в жизни. Отлично. То есть, если у людей есть какая-то цель, их жизнь наполнена смыслом, они заняты каким-то другим служением, у них есть что-то, что их наполняет, и они чувствуют, что гармонично, такой у них выбор. Но я как-то в жизни встречаю больше других людей, которые не хотят детей не из-за того, что у них уже есть какое-то служение или какая-то цель, что они выбрали в своей жизни какой-то другой дискомфорт, а просто потому, что им, ну вот, как бы ребенок, он же будет ночью плакать, а мне завтра на работу. Или там, это же что получается, что мы в отпуск не поедем кататься на горных лыжах, а мы там лет 5-6 будем где-то там, не знаю, по детским пляжам тусоваться. То есть получается, что для таких людей, которые привыкли ценить свой именно вот бытовой комфорт, смена образа жизни с появлением ребенка, любого, неважно, приемного или собственного, кровного, она как-то неприемлема, что ли. Ну, мне кажется, что такой человек рано или поздно столкнется с каким-то кризисом внутренним. Он поймет, что разменял свои какие-то усилия, свою, скажите, какую-то духовную составляющую жизни на банальный комфорт, на пельмешки, там, на сериальчики. И это будет чем-то очень неприятным в жизни. Такой некий финал жизненный. Ну, вот мне кажется так. И поэтому, вот если возникает какая-то жизненная идея, движуха, мысль, что это будет вызывать какой-то дискомфорт, она падает как белый шарик вот на эти весы оценки. Я при этом не буду, как сказать, понтоваться и говорить, что, конечно, я всегда выбираю дискомфорт. О, проблемы, на мороз, мне нравится, я пошел. Нет, конечно, как бы я внутренне плачу, рыдаю, иногда увиливаю от каких-то таких там вещей. Иногда это увиливание от проблемы дискомфорта приводит к большим проблемам и дискомфортам. Но, тем не менее, вот в целом, наверное, это такой некий путь принятия решений, довольно-таки хорошо работающий.
Но на примере каких-то таких локальных ситуаций, вы очень верно сказали, по итогу есть какой-то прибыток, который перекрывает ощущение дискомфорта. Что для вас является этим прибытком в родительстве?
Прибыток, вот такая прям, не знаю, как сказать, корысть такая. Вот мне вот, сейчас я попытаюсь это некоторыми такими штрихами описать. Вот у нас стали появляться первые приемные подростки. Вот мы стали их воспитывать, приучать к каким-то бытовым вещам, вводить в наш круг бытовой жизни, приучать к комфорту какому-то, к которому мы привыкли. И вдруг мы стали замечать, что приемные подростки не все понимают. Мы им говорим по-русски, русские слова, но, видимо, некий словарный запас, который у них есть, они не все понятия и слова знают. Они при этом стесняются сразу сказать: повтори, пожалуйста, более просто, что ты сейчас сказал. Я тебя не понял. Они стесняются. Они хотят, чтобы у них было хорошее впечатление, как, в общем-то, все мы хотим. И поэтому вот они смотрят, видно напряженная попытка понять. В глазах видно, что он тебя не понимает, но он не признается. Он кивает. Ты спрашиваешь: ты понял? Он кивает. Да, я понял, я сделаю так. Но потом по результату их действий ты понимаешь, что нет. И это, причем я сейчас не вспомню конкретных примеров. Какие-то очень-очень простые бытовые вещи. Там, не знаю, например, протирать надо параллельно стенок. Что такое параллельно стенок? Вот еще более простые какие-то понятия они иногда могут не понимать. Но когда ты начинаешь прилагать усилия, чтобы вот это все объяснять, начинаешь специальным образом увеличивать их словарный запас, мы там играли во что-то, начинаешь объяснять какие-то жизненные понятия, настолько они расцветают, настолько они раскрываются новыми гранями, настолько в них появляется такая приятная сложность, чувствуешь себя, не знаю, таким садовником, который выращивает какие-то очень экзотические цветы, про который ты даже не знаешь, в каком месте какой цветок выскочит, и какого цвета он будет, и какой плод он принесет. То есть все время появляются какие-то приятные сюрпризы. И потом дети взрослеют, они куда-то уезжают, потом они возвращаются. И вот это приятное общение со своими, с родными, которые приехали к тебе, у которых накопились какие-то новые сложные вопросы, они хотят с тобой что-то обсудить, или у них какая-то сложная жизнь, они чего-то добиваются. Вот это, мне кажется, такие приятные эмоции и такое удовольствие, которое каким другим образом получить? Ну, может быть, какие-то наставники и учителя могут со своими учениками испытывать похожее удовольствие, когда ты участвуешь вот в этом развитии, расцветании личности. Ну и смотрите, опять же, есть такая эгоистичная мысль, она, наверное, у многих людей присутствует. Когда ты определенного возраста достигаешь, у тебя возникает иллюзия, что ты такой по жизни опытный, накопил столько золотых жемчужин мудрости, и хочется обязательно с кем-то поделиться, прям напихать кому-то в мозг своей житейской мудрости, которую никто больше не знает, кроме тебя. Ну и, соответственно, эта иллюзия, подростки помогают, когда ты с ними общаешься, они помогают эту иллюзию немножко поддерживать, они иногда охотно слушают, да, поддакивают, вот. Потом ты убеждаешься, что это как бы никуда не попадает, то есть эта мудрость не срабатывает в том смысле, в прямом, как ты рассчитываешь. Но, тем не менее, вот этот процесс, когда ты вот поучаешь, рассказываешь, вот, он для меня был одно время очень важен, и это мне давало подкрепление, конечно.
А что про себя в этом процессе вы в том числе узнаете? Ведь это же такой взаимный момент развития и энергообмена, потому что не только дети нас учат, да, но и мы у них чему-то учимся.
Ну, вот в процессе этого обмена я, например, понял вот что. что какие-то именно технические информационные навыки, например, что вот мясо нужно резать именно вот так, солить именно таким-то образом, или там вот смотри, шуруповертом вкручивать надо вот здесь, они во многом не востребованы. Ну, конечно, про шуруповерт может быть востребован, но какие-то там более сложные вещи, там вот надо инвестировать или вот что-то. Сейчас, как мне кажется, у современных людей молодых, у всех есть такое ощущение, может быть, вошедшее в быт, что они все могут в нужный момент посмотреть на ютубчике. То есть, как только мне понадобится что-нибудь там сварить или вкрутить, я тогда возьму, посмотрю на ютубчике и там все узнаю. Может быть, я и не прав, конечно, вот как бы думаю, что это так, но как бы у меня такая гипотеза есть. И поэтому они всегда слушают вполуха. То есть, если ты говоришь о какой-то такой вот штуке, которая может им пригодиться в жизни, и мне очень интересно, мало ли что там мне пригодится. Там, когда надо будет, я узнаю. Но вот какое-то тепло, когда ты... Вот он заходит в комнату, ты ему радуешься. Садится с тобой. Ты там подвигаешься, давай, садись, рассказывай, что там, как. То есть, оно что-то вроде более ценное получается. Именно это, мне кажется, позволяет создать такое какое-то поле, что ли, энергетическое, внутри которого ребенок максимально развивается сам, что ли. То есть ты тогда не такой глупый садовник, который тянет стебли из земли. Твоя задача как? Сделать, чтобы почва была влажной, чтобы почва была, чтобы была лампа или солнышко, поливать червячков, снимать, отбрасывать, а растение, оно вырастет так, как оно нужно. Но пытаться за растение решить, какое оно конкретно будет, оно не сработает. Ну, пытаться-то можно, конечно, можно тратить время на это. И иногда даже, кстати, вот тут метафору садовника, если продолжать применять, мы даже видим такие растения странные, когда вот есть люди, которые гнут их там и сделают кубики из рябин. Ну, как бы это красиво, конечно, но мы все понимаем, что это уродство. Дерево должно быть прямым. Смысл в том, что подростки, они как раз помогают. Они тот самый такой, можно сказать, тренажер, на котором ты пытаешься понять, а куда надо тратить жизненную энергию. Нужно ли делиться какими-то своими знаниями о особенностях там, химических процессов в жареном мясе, или сам факт того, что ты вместе с кем-то жаришь мясо, неважно, какое оно в итоге получится, сам факт того, что вы вместе стоите, что-то обсуждаете, сам факт того, что ты больше слушаешь, чем говоришь, он настолько ценен, что они возвращаются за этим. Они приходят к тебе для того, чтобы быть вот в этом теплом процессе, а не в том, чтобы ты там их что-то такому научил. Ну вот, наверное, как-то так.
При том, что вы сейчас очень так четко и логично рассказываете весь этот процесс, в конце прозвучала очень важная составляющая про теплоту, когда вы говорите. И в этом во всем испытывается много чувств, потому что по такому достаточно сдержанному и логичному рассказу не сразу считывается, что внутри там, правда, много нежности. Вот где, в каких обстоятельствах с детьми вы разрешаете себе эту нежность испытывать, вы наслаждаетесь ей, и она проявляется у вас?
В своем внутреннем диалоге я, наверное, никакой нежности к детям не проявляю, как мне кажется. И те какие-то теплые чувства, которые я к ним испытываю, мне вот довольно трудно их как-то так назвать, вот как-то, не знаю, что ли, на них повесить меточки какие-то. Вот это нежность, там, это забота, это любовь, это сострадание, там, это эмпатия. Я, наверное, все-таки не настолько прошаренный в вот таких эмоциональных каких-то штуках. Я очень часто в детях разного возраста вижу себя, что ли, тоже примерно в таком же возрасте. И мне удается, не всегда, но довольно часто удается вот представить. Вот пришел Вася абстрактный со школы, он там порвал себе карман от пальто, там ему поставили двойку, там что-то его обругали, там он поссорился с одноклассниками. Что бы я чувствовал в этот момент? Я не могу сказать, что я прям рассуждаю, вот сижу и так далее. Но я вот вижу, он такой жалкий пришел. И вот он сейчас ждет, что его будут ругать за этот порванный карман, за двойку. Конечно, будут, может быть, даже не то, что ругать, но так или иначе ему поставят на вид. Но вот он этого ждет, и явно, что внутри него, вот эта явность, это моя собственная как бы иллюзия о том, что он там чувствует, я не знаю, конечно, но я примерно представляю, что бы чувствовал я на его месте. И хочется его как-то, не знаю, так пожалеть. Ну, давай садись, ну, расскажи, что там. И понимаешь, что вот так надо делать, и у тебя внутри от этого как-то теплеет. А бывает так, что нет настроения, придет тот же самый Вася, и ты сразу ему там, а что у тебя пальто порванное? Как бы, что ты как бомжара ходишь? Рефлекторно вот это выскакивает, и тут же понимаешь, как будто ты сам испачкался, как будто сам сделал что-то не то. То есть это некое такое внутреннее отрицательное подкрепление на это. Постепенно просто становится приятно находиться в их компании. И видно, что это взаимно. Можно ли это назвать любовью? Думаю, что да, наверное. Потому что, наверное, любовь – это чувство, которое ты испытываешь к человеку, которому хочешь безусловного какого-то успеха, безусловного принятия, безусловного добра, который ты готов для него делать. И да, здесь это все присутствует, конечно. Но вот чтобы я просыпался ночью со слезами на глазах и думал, как же я люблю их всех. Ну, такого, вот, наверное, не часто у меня происходит. Во мне больше смешана такая... Есть рациональный подход. То есть я обдумываю, что надо сделать, что такого, там, на что обратить внимание, о чем поговорить, чтобы им было хорошо со мной и хорошо с этим миром, в котором мы живем. В нашей семье, чтобы было хорошо, в нашем доме, чтобы было хорошо, в нашем городе, чтобы было хорошо. И это приведет в итоге к тому, что они вырастут и будут хотеть возвращаться. Мне хочется повторить этот успех, который у меня уже был там со старшими нашими детьми, которые отпочковались, но тем не менее к нам активно возвращаются, мы с ними общаемся. Хочется, чтобы каждый из тех детей, который с нами сейчас живет, чтобы они все также отпочковавшись, к нам возвращались, как пчелки мед несут, вот это вот приятные эмоции, которые мы все испытываем, когда вместе собираемся, они как бы умножаются. И мне кажется, другого способа так вот усилить вот это вот эмоциональное теплое поле, которое есть. Ну, да, можно назвать это там полем любви, конечно. Понимаете как? Вот некоторые понятия от называния, они как-то бледнеют. Вот настолько часто мы используем любовь как термин в литературе, в кино, в школе его учителя литературы используют во множестве. И настолько много у него смыслов, и настолько непонятно, какой конкретный смысл мы используем в данный момент, что хочется, вот как бы, вот, не знаю, мне, на мои внутренние ощущения, не хочется эти эмоции никак называть.
Но у нас для этого и развивается широта эмоционального интеллекта, наверное, для того, чтобы можно было не просто одной какой-то зеленой краской нарисовать, да, добавить ультрамарина, а добавить каких-то полутонов, а где-то, да, возможно, зеленый цвет мокрой майской травы, да, а где-то какая-то уже приглушенная зелень августа, сентября. Ну, в общем, у нас есть слова, у нас есть возможность это выражать. Но мне очень ценно то, что вы такой, какой есть, и это тоже, знаете, как некоторая форма, что и так это может жить, и так это может реализовываться. И в конечном итоге действия имеют ключевое значение, потому что слова, правда, очень важная конструкция, но мы чувствуем себя целостно и надежно, когда это подкрепляется, да, и действиями, и вниманием, и активностью, поэтому все люди разные, все мужчины разные, мы чувствуем по-разному. У вас так. Но мне интересно, а где на этом пути в вашей жизни все-таки появилась психотерапия, психология, психологические знания, потому что, ну, я могу представить, что воспитывая такую ораву в хорошем смысле, все равно нужна теоретическая база. И у вашей супруги в социальных сетях периодически очень много важной информации, такой просветительской, звучит. Потому что даже то, что вы говорите, как потребность, чтобы дети возвращались, это же история про привязанность, про то, как она выстраивается, про то, как она потом перерождается.
Ну, смотрите, для меня потребность использовать терапию, она возникла из некой рефлексии, то есть мысли о мыслях. Вот, наверное, мы все имеем внутри себя некий образ, какими мы хотели бы быть. Образ этот иногда непонятно откуда берется. Там кто-то хочет быть похож на своих родителей, кому-то нравится какой-то герой там литературный или киношный. Чаще всего это, конечно, некий собирательный образ, но все равно мы стремимся быть кем-то. И вот я иногда, обдумывая какие-то свои события в жизни, стараюсь это делать почаще, не всегда получается, но тем не менее, начинаю размышлять. Вот я в такой-то ситуации отреагировал вот так. И потом мне от этого было, ну, не очень хорошо. А почему мне нехорошо? Может быть, я что-то сделал не так? Или мне нехорошо, потому что я все сделал так, но существует какое-то представление о том, что надо было как-то это сделать лучше или хуже. И стали появляться вот в этих размышлениях некоторые часто повторяющиеся сюжеты. Некоторые из которых, они были такие загадочные, типа, ну что за ерунда, ну так не надо реагировать. Это точно что-то, чего я не хотел бы, чтобы было. Я не помню, честно говоря, что было там первыми толчками, вот особенность успешной терапии, как мне кажется, что довольно трудно вспомнить запрос потом, когда все разрулилось. Вот у меня, во всяком случае, это так работает, что если я прихожу с каким-то запросом к психологу, прорабатываю качественно, то потом, если я не запишу, то мне довольно трудно там через несколько лет вспомнить, ага, я вот с этой ерундой пришел. То есть если я даже запишу, думаю, да ладно, ерунда какая-то. Типа, неужели это было вот так, это было для меня нужно? Сейчас-то я это уже совершенно по-другому делаю. Первый раз мне повезло, в терапии какой-то там неприятный сюжет быстро проработался. Я подумал, о, классно, как бы это действительно такой хороший инструмент, этим можно пользоваться. Потом было пару раз не очень удачно, то есть когда я приходил к психологу, проживал какую-то ерунду, то есть сам что-то такое не конкретное попросил, условно говоря, выразил. Психолог тоже со мной что-то такое не очень такое внятное опять же, плохо помню, что это было, но ощущение было, что каким пришел, таким ушел. Но в целом чаще, особенно вот с появлением таких классных там современных быстрых методик, типа EMDR, кажется, да, вот что-то такое, да. То, насколько быстро почти вот так меняется к лучшему способы реагирования, способы там ощущения, что это прям классно, жизнь меняется, жизнь улучшается. Кратко подытожу. Внутренняя рефлексия, осознаешь, что есть что-то, что происходит не так, как ты хотел бы, есть что-то, что мешает жить, идешь к психологу, обсуждаешь с ним это. Иногда психолог говорит, ну нет, дружище, это у всех так, типа, просто терпи. Так бывает редко. И тогда психолог скажет, а вы уверены, что это то, о чем стоит здесь беспокоиться? Может быть, вот это рассмотрим, это связанная вещь, и она может приводить к этому результату. Думаешь, а, точно, да, давайте. И раз, и это работает.
Как вам кажется, почему, казалось бы, при такой популяризации все равно очень большое количество мужчин боятся заглядывать внутрь себя или боятся обращаться за помощью?
Мне кажется, что здесь есть и простая составляющая. Это вот как люди некоторые не любят ходить к стоматологу. Вот я тоже не люблю. Сейчас это уже не больно, сейчас это уже, ну, если не считать боль, то, что испытываешь, когда платишь, вот. Да. Но, тем не менее, вот этот вот какой-то такой... отложение, избегание, ну, может быть, потом, может быть, когда-нибудь. Но вот в чем разница, что если ты не ходишь к стоматологу там 5 лет, то рано или поздно ты испытаешь такую проблему, что ты все равно пойдешь к стоматологу. А с психологом ты можешь и 20 лет продолжать испытывать этот дискомфорт, и ты не поймешь, что ты гниешь изнутри, условно говоря, что давно тебе надо было бы это как-то порешать. Это вот как бы простая составляющая. А сложная составляющая в том, что, мне кажется, само по себе название неудачное. Вот это вот само слово «терапия», вот это вот такая медицинский налет на вот этом процессе, он как раз отталкивает именно мужчин, на мой взгляд, потому что многие мужчины привыкли жить с самоощущением, что у них все хорошо, что они здоровые, крепкие, сильные, что они еще ого-го. И вот это вот такое, любой поход к врачу, а терапия туда же прилипает из-за вот этого медицинского как бы антуража. Это такое некое признание такой слабости. И плюс, да некогда, все время какие-то там, как у большинства мужчин на самом деле, наверное, у женщин тоже, но я про мужчин больше говорю, мужскую жизнь чуть больше знаю. Ну, некогда. То есть все время есть какая-то работа, все время есть какие-то дела, все время есть что-то, какие-то занятия. Да, в конце концов, с мужиками на рыбалку съездить важнее, чем потратить там 20 часов в неделю, ну, или там в месяц, или в год на какие-то разговоры непонятные. При этом они будут копаться там, будут задавать какие-то неприятные вопросы. Это то, что общепринятое такое представление, как откуда мы знаем про психологов. Мы вот смотрим фильм про психоаналитика, который был у мафиоза, там, задавал ему вопросы. Я не помню, как фильм называется, где какой-то есть психоаналитик, к нему в клиента попадает какой-то главарь мафии, и вот там пытается быть какая-то терапия при этом. Но она комичная, конечно, но тем не менее налипает на общепризнанное сознание, что как она должна происходить. Это отталкивает, не хочется в этом признаваться. Есть страх, наверное, какого-то отвержения, страх, наверное, признаться в своей слабости в какой-то. Напрямую это не так, ни в какой слабости признаваться-то и не надо на самом деле. Это немножко не так работает. Но откуда бы про это узнать? То есть популяризация на самом деле я так и не вижу, если честно. Вот вы говорите, несмотря на популяризацию. А где она, эта популяризация? Ее нет. То есть, ну, как бы вот в обычной такой мужской жизни, в которой мы вот испытываем в быту, есть популяризация бухать. Вот мы смотрим всякие фильмы. Там все бухают, это классно. Это грустно на самом деле, потому что это по факту пропаганда какая-то там. Но все самые смешные комедии про то, как мужики бухают, а потом из этого всякое разное смешное происходит. Вот если бы в этих смешных фильмах кто-нибудь бы рассказал бы, как происходит терапия, как мужчина идет, как вот он ходит на сеансы. Ну вот есть фильм «Триггер», где немножко показана какая-то экстремальная такая типа. Но там тоже как раз, скорее, это отрицательная пропаганда, что практически все клиенты вот этого вот психолога, бодрого, обнаженного, маскулинного, они какие-то уроды. Ну, не совсем прям уроды, но он рассматривает какие-то экстремальные случаи и думает, да ну нафиг, я не такой. То есть у многих возникает отторжение в ассоциации с этими клиентами. То есть я, как бы, в общем, не вижу какой-то особой популяризации.
С точки зрения глобального медиа, я с вами согласна. Это очень попадает в мою и профессиональную, человеческую боль, потому что действительно то, как культивируется алкоголь, через эстетику, через отдых, через путешествия, через лайфстайл. Мы видим этого большое количество. Редко, когда какая-то ремарка присутствует, что регулярное, даже подобное употребление ведет человека к зависимости. И Я согласна, я не могу вспомнить на свой вкус ни одного приличного фильма, где относительно правдоподобно показывался бы терапевтический процесс. Еще одна боль, которую вы назвали, которая мне лично отзывается, это то, что у нас в культуре у мужчин нету привитой потребности заботиться о себе, о своем здоровье.
Да, да, да.
И я согласна, что психотерапия или просто работа с психологом, даже в формате просто каких-то одноразовых консультаций, это пласт здоровья, и, соответственно, в этом здоровье может что-то быть функционирующее или не функционирующее. И так как общие тенденции того, что ты можешь быть к себе здорово чутким, ты можешь испытывать какую-то внимательность к дискомфорту. Дискомфорт – это не то, что нужно тотально игнорировать, несмотря на то, что вы вначале говорили о том, что в дискомфорт нужно идти, но дискомфорт – дискомфорт рознь.
Да, конечно, конечно.
Да, и вот здесь это, правда, очень большая проблема. Я в этом сезоне точно хочу сделать несколько выпусков о мужчинах и депрессии, тоже как в некотором таком процессе, в принципе, да, заболеваний, которых годами фоново присутствует в жизни людей. И в целом вот об этой культуральной составляющей. Но это ведь как-то формируется, это как-то воспитывается. И здесь мне хочется к вам обратиться как к отцу и как к мальчику, когда-то был ребенком. Как это пренебрежение, ведь вы же тоже не сразу наверняка обратились, да? Или как вот вы это со своей стороны видите? Почему? Как мы это делаем? Как мы эти взрослые это воспитываем?
Мне кажется, что вот это некое пренебрежение к собственному здоровью, оно имеет две составляющих. Главная составляющая – это такая обратная медаль силы. От мальчиков раньше требовали, и жалко, что сейчас не требуют, быть крепкими, сильными, быть опорой. Это очень правильное требование, оно, на мой взгляд, вот в какие-то корневые генетические особенности мужчин хорошо ложится. Но у этой силы, которую от мальчиков требуют, есть обратная сторона. Если ты сильный, ты не должен плакать, ты не должен показывать свою слабость. Ты должен, если ты боишься, ты не должен этого отображать. Там, храбрый человек – это не тот, кто не боится, а тот, кто боится и делает так, как надо. Это все очень правильные вещи, но обратная сторона такая. Когда у человека что-то заболело, надо перетерпеть, надо пойти. Вот как бы есть в этом… Вот у меня болит рука уже 2 месяца, условно говоря, а я все равно пойду на работу, мне надо там докрутить ключ и так далее. И какая-то болячка запускается. То есть вот это, грубо говоря, обратная сторона медали. И вторая составляющая – то, что… Наверное, в целом, я бы так, может быть, прям широко бы мазнул, у нас медицина далека от профилактики какой-то. То есть у нас вот этого представления о своем теле как о некотором сложном, дорогостоящем механизме, который требует довольно-таки бережного отношения, и тогда он проработает прямо ого-го и будет продолжать функционировать отлично еще многие годы, оно у нас отсутствует. У нас есть, наоборот, такое представление, как «что попить?» Вот там на форумах мужских смотришь, там «вот у меня там давление 200, что попить?» Это просто жесть какая-то. То есть люди себя запустили до такого состояния, что у них уже там какие-то прединфарктные явно вещи, и они задают вопрос, что попить. Почему не пойдешь к врачу? Ходили. Им говорят, какую-то чушь, которая... То есть один врач одно говорит, другой говорит другое. Не возникает ощущения, не возникает доверия медицине как таковой. Возникает, наоборот, такое недоверие, что я вот пойду, только время потеряю, отстою в очереди какие-то, мне дадут какую-то ерунду, которая не поможет там. Вот эта вещь, они работают в комплексе. Это можно преодолевать. Но как вот так вот прям напрямую? Я, честно говоря, даже не знаю. Мне кажется, это очень сложная общественная проблема. Не только как мужчин заставлять.
Побуждать.
Побуждать, вот, да. Отличное слово, побуждать.
Да.
К какому-то более вдумчивому отношению к своему здоровью. Женщины такие же. Они также могут пренебрегать какими-то внутренними глубокими процессами. Много можно видеть современных девушек, которые на ноготочки ходят, как на некоторую религиозную процедуру, но при этом какие-то боли могут терпеть месяцами внутри непонятного происхождения и откладывать там, поход к врачу, чтобы разобраться с этим. Но потом, как-нибудь потом. Это пройдет. Сейчас вот я тут нож попью и пройдет. Ну, это как бы так скорее общечеловеческая проблема.
Ну, не знаю, насколько вы со мной согласитесь, но я ее вижу следующим образом, что это некоторая степень ответственности или ее отсутствие за собственное здоровье. Потому что если я переживаю это внутреннее состояние, если я понимаю, что я бенефициар своего здоровья, не врач, к которому я обратился, не государство с его системой здравоохранения, а я человек, который вот в этом теле будет жить, то тогда появляется некоторая мотивация к тому, что ну не первый, так второй, не второй, так третий, четвертый, пятый, шестой, но я точно найду врача, который мне поможет, да, и после чего я буду чувствовать себя лучше. Но для этого нужны две составляющие, как я уже сказала, такая инициатива и ответственность, и забота о себе. И второе – это чувствительность с собой, да. Я как такую гипотезу обкатываю доверие к врачу, а дальше смотрю, мне сработало или не сработало, мне лучше или нет, да, формируется ли позитивный прецедент, что вот этому врачу стоит как-то доверять. И вот здесь тогда для меня кроется парадокс. Ну ладно, про чувствительность к телу мы уже отчасти поговорили. Но это же удивительная вещь, что в мужчине воспевается ответственность, но она часто ориентирована вовне, а сам мужчина часто остается как-то по остаточному принципу.
Мне кажется, неверно это вот именно только на мужчин направлять. Смотрите.
Да, я согласна, что есть у этого такое общее.
Здоровье – это такая штука. Вот любая забота о здоровье – это вещь, которая не несет немедленного вознаграждения. И мы сейчас находимся в мире, наверное, мы всегда в таком мире были, но сейчас особенно, что у нас вещей, которые принесут вам какое-то мгновенное удовольствие и вознаграждение, вокруг нас просто вагон. Можно посмотреть в телефончик, полистать, сериальчик посмотреть. Можно пойти на кухню, съесть что-нибудь вкусненькое. В холодильнике всегда найдется что-нибудь. То есть мы потихонечку привыкаем, да и, наверное, уже давно привыкли с самого детства, что у нас вещей, которые нас мгновенно вознаградят, много. И мы совершенно практически вот так в нашей жизни начинает исчезать вот этот навык к чему-то принуждать себя, к тому, что не приносит мгновенного позитивного подкрепления, но то, что в какой-то долгосрочном плане принесет тебе какую-то пользу. Туда можно включить какое-то инвестирование, то есть в какая-то финансовая грамотность. Туда можно включить выстраивание отношений с друзьями. Туда можно включить вопросы здоровья. Туда можно включить вопросы, не знаю, там, взаимоотношений с детьми то же самое. Потому что это все-таки долговременные, какие-то долгосрочные вещи. То есть ничего в этих вопросах мгновенно не срабатывает. То есть мы все привыкаем к быстрому результату. Наша жизнь ускоряется, продукты нам мгновенно доставляются. Транспортация у нас прямо, телепортация практически везде сейчас есть. Но никуда не деваются вот эти медленные стратегические вопросы. И мы про них ничего не знаем. Ну, вот так вот в быту. И вот проблема здоровья, и мужского здоровья, и терапии, она прям туда, мне кажется, ложится так же. То есть это какая-то ну, общечеловеческая проблема, мне кажется, глобальная.
Вы очень верные вещи сказали, что многие процессы, они воспитываются, они прививаются. А на какие принципы взаимодействия с детьми опираетесь вы?
Накидая не в порядке значимости, по поводу того, что вспомню. Мы стараемся, чтобы у нас отношения с детьми были некой справедливости. То есть, если у нас есть какие-то домашние работы, дежурства какие-то, то мы хотим так организовать процесс, чтобы у каждого участника было ощущение, что он делает какую-то свою справедливую часть работы. Это позволяет систему построить самоподдерживающуюся. То есть, тогда они сами справедливое какое-то устройство вещей активно в этом участвуют и могут поддерживать. Дальше, принцип такой. Мы считаем, что взаимоотношения и отношения между детьми и между нами важнее, чем учеба, чем там, внешний вид. Ну, в общем, это самое важное. И поэтому вот когда у нас там появляются первые дети, мы понимаем, что пытаться наладить учебу детей, наладить их оценки, это бессмысленно, это не сработает до тех пор, пока дети не выстроят с нами доверительные отношения, как с родителями, пока они не успокоятся, пока они не поймут, что они в безопасности. И только тогда, потом у них появится возможность эмоциональная как-то лучше учиться. До тех пор, пока это не произойдет, мы оказываем только минимальное давление в области учебы. Минимально допустимое законом, так скажем. Дальше. У нас есть принцип, что мы родители, мы не друзья детям. То есть те отношения, которые мы с ними выстраиваем, это не отношения подружки или другана, которые там вместе могут быть. У нас есть иерархия в семье. На вершине иерархии, разумеется, родители. Мы решаем, мы за них отвечаем. Наш голос является решающим. Мы готовы выслушать какое-то аргументированное мнение по каким-то вопросам, но, как правило, это мнение не приводит к изменению каких-то фундаментальных правил в нашей семье. То есть могут быть какие-то разовые исключения, связанные с какими-то обстоятельствами, но редко-редко мы какие-то правила меняем из-за мнения какого-то конкретного ребенка. Это, мне кажется, принцип очень важный, потому что известно, что подружек и друзей дети найдут себе и так. А вот родители, они не могут так вот просто найти. И самое главное, они и не знают, и не хотят их искать. То есть значимый взрослый в жизни детей, он ну, жизненно нужен, жизненно важен. И нам важнее выстроить вот эти отношения, быть тем зонтиком, той крышей для ребенка, эмоциональной в том числе, которая его защищает вот от страданий, так скажем, окружающего мира, которые они еще не готовы напрямую на себя брать. Мы должны их от этого защищать. Иногда это приходится защищать в ущерб их собственному как представлению о том, как это должно быть. Я уже самостоятельно, я сам решу, когда ложиться спать. Нет, дорогой, ты решишь ложиться спать в 3 часа, когда ты отлипнешь от телефончика или когда у тебя батарея сядет. Потом утром ты встаешь в режиме животного, не понимая, что вокруг происходит. И это будет, если тебе отпустить на вольный выпас, то ты так будешь жить месяцами, и в итоге реально превратишься в невменяемое, малоразговорчивое существо, которое не способно не только учиться, или там не только, да и общаться ни с кем не сможешь. Поэтому вот у нас есть режим, и мы этот режим будем соблюдать и выстраивать, вне зависимости от того, что ты там думаешь по этому поводу, это правильно, и будет так. Понятно, что друзья не напрягают друзей таким жестким способом, как бы там, забирая телефоны и заставляя ложиться спать. Есть еще принцип, наверное, который, наверное, сложнее всего соблюдать. Мы стараемся детей вовлекать в нашу деятельность взрослую по мере возможности, насколько это вообще возможно, для того, чтобы они могли наблюдать. То есть дети, кстати, на самом деле очень неплохо учатся наблюдением, чтобы они могли наблюдать, как устроена взрослая жизнь. Многие дети, вот мы там обсуждаем с Ланой что-то там связанное со своей работой, с какой-то стройкой или еще с делами, они сидят рядом, греют уши. Мы вполне себе, в большинстве случаев, этому вполне активно способствуем. И задают вопросы потом. А вот ты там сказал, что вот такая ситуация. А что ты имел в виду? Типа у них возникают какие-то там просто загадки, как устроена взрослая жизнь. Ну и мы стараемся как можно более подробно объяснить, почему это так, как это устроено, почему приходится так отвечать или так делать. Иногда попадаешь в неловкие ситуации, потом жалеешь и приходится свою жизнь перестраивать. Пап, а вот ты сейчас клиенту сказал, что ты не успел, потому что там вот это вот... А мы же были вчера в аквапарке. Я говорю, знаешь, я соврал. И уже в момент, когда я соврал, мне было стыдно. И я так постараюсь больше никогда не делать. Просто я забыл, что мы обещали вам поехать в аквапарк и пообещал, что я сделаю там какую-то работу. И вот получилось, что я был вынужден врать. Наверное, не надо было врать. Но, в общем, приходится как-то оправдываться, бледно себя чувствовать и потом стараться сдерживать вот это вот. Как бы не надо врать. Ну, получается, кстати. Получается потихонечку. Сам как-то становишься чище и добрее, когда у тебя вокруг чуткие уши и глаза наблюдателей.
Подсвечивают?
Ой, там некоторых, за некоторыми из наших детей не заржавеет. Двойные стандарты. Чуть-чуть допустишь, сразу таки. Слушай, а ты же вот говорил там что-то. Думаешь, да, я говорил, и я правильно говорил, а вот сейчас я сделал неправильно. Но слава богу, что нам с нашим опытом нам все меньше и меньше и меньше таких ситуаций возникает. Все-таки, как сказать, правду говорить легко и приятно. Вот чем меньше двусмысленности, чем меньше двуличности, тем легче жить, намного легче. Вот что мы детям мы пытаемся своим собственным примером пытаемся доказать.
А есть ли такие же правила в отношении вашей семейной жизни с вашей супругой, что помогает вам вот такой объем событий, чувств, проблем, забот, потребностей вывозить, что помогает вам быть командой?
Да, есть там правила и договоренности, которые у нас в семье мы стараемся использовать. Ну вот, например, у нас есть хорошее правило, что если у нас возникает какой-то конфликт эмоциональный, и мы там ссоримся или ругаемся, то мы должны его обсудить в течение 48 часов с момента конфликта. Мы должны его как-то разрулить. Хорошее правило очень помогает не копить обидки. Я признаюсь честно, я, наверное, главный нарушитель этого правила. Последнее время реже нарушаю. Но иногда вот у меня были в жизни моменты, когда я затаивал там, долго все копил какие-то обидки, потом вываливал. Это, в общем, непродуктивно. Вот трудно сказать на самом деле. То есть вот прям такие правила, чтобы взять их там выписать, вот я, наверное... как правила дорожного движения. Знаете, когда учишься соблюдать правила дорожного движения, потом в обратную сторону начать их рассказывать, чтобы объяснить другому человеку, прям тяжело, так и не вспомнишь.
Так отцифровать, что помогает, да, на что мы опираемся.
Да. Мне кажется, что у нас вот есть такое правило, мы друг другу совершенно не врем, и вот у меня такие-то дела, пожалуйста, там не мешай. То есть изображать заботу в тот момент, когда мы не можем эту заботу оказывать, мы всеми внутри не станем, например. То есть у нас как бы принято о своих чувствах в моменте заявлять.
Может быть, что-то, что помогает вам именно близость между друг другом испытывать, сохранять? Потому что не так давно Лана у себя в блоге делилась ее несменяемым взглядом на вас через десятилетия, где глаза наполнены теплом, нежностью, и, ну, это сложно скрыть. Вот, это же тоже некоторое искусство и усилие.
Ох, если бы я видел, что она писала, то мне было бы намного легче. Вы знаете, мне кажется, что, наверное, мы с Ланой немножко по разным правилам и принципам живем. То есть, грубо говоря, у нее по отношению ко мне какие-то свои женские принципы по отношению к мужчине, а у меня по отношению к ней какие-то свои мужские принципы по отношению к женщине. И мне кажется, что это очень правильно, попытка унифицировать такой кодекс семейной жизни, очень-очень, не то чтобы вредная, но, скажем, энергоемкая и бессмысленная вещь, потому что жизнь все равно сложнее, чем вот эти кодексы какие-то. И есть какие-то моменты, которые просто не работают в отношениях. Вот я сам этим страдал, мне все очень хотелось как бы Лану убедить, что вот смотри, вот в этой ситуации ты вот так поступаешь, вот так, а когда я точно так же поступаю вот в этой же ситуации, то смотри, как бы ты делаешь совершенно по-другому. Что за двойные стандарты, как бы меня это не устраивает, я бы хотел по-другому. И мы все время сталкивались с одной и той же проблемой, что когда я пытаюсь обосновать, что это ровно такая же ситуация, Лана говорит, нет, эта ситуация другая. И дальше начинается долгое обсуждение, почему эти ситуации различаются, почему я не должен такого же там просить от Ланы. В каких-то случаях она, безусловно, права, в каких-то случаях ей кажется, что она права, но попытками доказать ей они там не получаются. В итоге сама по себе вот эта концепция, что в отношениях должна быть симметрия, что мужчина и женщина должны себя по отношению друг к другу вести себя одинаково, это очень ложная концепция, так как мужчина и женщина совершенно разные существа, и гормонально, и психологически. Все равно найдется область, в котором женщина относится к мужчине совершенно по-другому, чем мужчина относится к женщине. И это совершенно нормально. Нужно только в, как бы, в своих отношениях вот эти зоны определить. Но не лезть туда особо, там, грубо говоря. Например, мне очень нравится, вот я когда-то что-то такую сложную техническую штуку проверну, там, где-нибудь, не знаю, вот я дом строю, там, что там в котельной, что-то сложное, там, какую-то сложную проблему решил. Мне очень хочется поделиться в подробностях, как бы рассказать, вот, и вот тут, оттуда, я тут повернул вот эту гайку, оттуда как хлестануло, и тут я догадался, что если вот это вот сделать, Лану вот эти подробности убивают просто. И получается, что я вместо одобрения, какой я красавчик, как я ловко технически что-то там разрулил, я получаю, условно говоря, некоторое такое, там, да, а можно как бы без вот этих вот, ты что-то починил, ты молодец. И это возникает как какое-то пренебрежение, как бы, да я не просто молодец, я тут вообще-то типа гений. И мне хотелось бы того же от Ланы, что когда она сделала что-то такое, что видно, что она радуется, гордится, расскажи подробней. А ну что там подробнее? Ну я села и написала, ну что там? То есть из нее не вытащишь каких-то подробностей, которые мне были бы интересны. А она не может эти подробности слушать. Вот у нас есть точно совершенно асимметрия в отношениях. Увязать ее бессмысленно и бесполезно. И вот таких асимметричных вопросов может накопиться довольно много. Потребность в разных развлечениях, она, безусловно, разная. У нас даже слегка начинает расходиться режим дня. Вместо того, чтобы пытаться это унифицировать и сделать типа все по чесноку, намного продуктивней пытаться найти компромиссы и пытаться достичь гармоничной жизни некоторым таким взаимоотношениям, что ли. Ну, слово «сделка» мне не нравится, прям какая-то американщина, но тем не менее, вот это хороший момент. Вот есть что-то, что меня не устраивает, что бы я хотел исправить. Что ты можешь мне предложить? Там, ну, я вот сейчас я приведу пример. Это у нас не так совершенно, но я просто приведу пример, он довольно хороший. Вот я прихожу с работы, уставший, и я хотел бы получить тарелку борща, и чтобы ко мне в течение 15 минут никто не подходил и не задавал мне никаких вопросов. Я хочу сесть, настроиться, спокойно поесть, и после этого я готов там что-то. Нет, дорогой, я не готова тебе готовить борщ каждый день, и когда ты приходишь, сразу же накапливаются срочные вопросы, которые нужно решить, потому что... Хорошо, тогда я буду сам себе закупать пачку пельменей, которая будет ждать меня в морозилке, и когда я приду, я сам буду себе варить пельмени, а в этот момент мы обсудим самые срочные из вопросов, которые точно требуют моего решения в эти 15 минут. Потом я спокойно 15 минут ужинаю, и потом мы дальше, ну, как бы любящая семья. Годится? Годится. То есть вот такие микросделки с подвижкой каких-то условий с трансформацией, они могут, хоть они и не сразу там, вот так вот сразу по щелчку могут быть решены, но это точно правильный путь. Тупо добиваться своего борща не сработает. Может не сработать, я имею в виду. И точно так же от женщины может как бы добиваться от своего мужчины, что он будет любящим, чутким, как бы и эмпатичным, а не кинется сразу решать проблему, да, тоже сразу не сработает. То есть нужно проговаривать, это будут какие-то микроссоры, может быть, но эти микроссоры и вот этот процесс взаимопритирания, утрясания каких-то взаимных друг другу пожеланий, это самый-самый продуктивный путь в отношениях, как мне кажется.
А работает ли это разделение на детей? Ну, какие-то исключительные особенности для девочек и для мальчиков?
Вы знаете, работает, но скорее не по гендерному признаку. То есть у нас есть зоны ответственности, которые у нас там периодически меняются в зависимости от наших циклов жизни. И есть, конечно, там вопросы, там, но вот я пацанов, насколько могу, пытаюсь к мужскому труду приучить. И как бы я веду агитационную работу в плане вопросов, там, как должен себя мужчина вести. Но при этом совершенно и Лана от этих вопросов не абстрагируется, тоже может высказать свое мнение. То есть по поводу того, как рассказывать девочкам, как должны себя вести девочки, вот тут я тут не особо лезу, честно говоря, потому что я не знаю. Мне кажется, сейчас вот образ девушки, женщины в мире – это самый сложный вопрос, каким быть в итоге женщинам и девушкам, они сами никак не могут понять для себя и договориться. И я не могу себе представить, как это должно быть правильно. И уж точно не готов формулировать какой-то алгоритм, который я там распишу своим дочерям, чтобы они достигли своего счастья. Мне кажется, это самый сложный вопрос сейчас. И Лана, здесь вот это вот взаимоотношение с девочками в плане их будущего, это, конечно, вопрос Ланы, мне кажется. Ну вот, например, вопрос здоровья всяких там поликлиник, таблеток, обследований, у кого что заболело там. Вот тут как так получается, традиционно он на меня прилип. Не могу сказать, что я очень нравится мне эта роль, но у нас, как сказать, доктор Айболит, у нас в семье я. Все, там, если нужна кому-то какая-то таблетка, все приходят ко мне. Если нужно кому-то ранку какую-то залечить, все тоже приходят ко мне. Ну, вот как такое разделение есть. А по поводу того, что там чисто женские вопросы к Лане, чисто мужские вопросы ко мне, а какие вопросы чисто женские, чисто мужские? Честно говоря, даже и не так вот.
Ну, вы ранее говорили как раз-таки, что все равно роли отличаются, и там отношение мужчины к женщине одно, оно не зеркально тому, как женщина к мужчине относится. И мой вопрос был к некоторым продолжениям этой вашей мысли.
Да, ну вот здесь смотрите как. Получается, так как мы с Ланой все равно продолжаем, хоть мы давно вместе живем, но мы все равно продолжаем притираться, все равно продолжаем находить вот эти области трения, скажем так, области несовершенства, и мы продолжаем их между собой согласовывать. И наша жизнь с Ланой, она не подойдет, ну, там, вот кто-то из наших сыновей женится, у него будет совершенно другая жизнь, потому что он себе найдет однозначно жену, которая не будет похожа на Лану, сам он не похож на меня, и поэтому какие-то глубинные вопросы, нюансы взаимоотношений, они им никак не пригодятся, на мой взгляд. Но то, что на поверхности, то, как мы реагируем в каких-то острых ситуациях друг на друга, то, как мы описываем друг друга, пока нет кого-то рядом, это то, что происходит открыто. И вот тут как раз наблюдение – один из хороших способов обучения. И, наверное, и поэтому в крепких и надежных семьях и дети потом вырастают крепкими, хорошими партнерами, видя, как происходит вот это вот взаимоотношение. Мы очень надеемся, Слава, что нам удается это, и что наши дети, подсмотрев, понаблюдав за тем, как мы общаемся друг с другом, этого нахватаются, то есть намагнитится как бы. Но вот такого, чтобы прям, как, кстати, вот я там проводил лекции по поводу того, каким должен быть мужчина и в чем есть разница. Бывает, со старшими, кстати, вот приезжают, вот старший сын, там один из моих приезжал, мы там обсуждали с ним долго вопросы всяких взаимоотношений, я делился своим отношением, рассказывал ему какие-то фишки. Но это не всегда напрямую работает. Это, знаете, как вот у нас с Ланой сейчас степень вот этой проработанности довольно высокая, и откатываться на, там, условно говоря, 15 лет назад, на начало отношений, когда только-только мы начинали жить вместе, и возникала куча бытовых каких-то вопросов, куча там пищевых предпочтений, которые мы там практически согласовали уже и так далее. Приходится это вспоминать и рассказывать, что вот смотри, вот на это надо обращать внимание, а тут вот ты вот там... Ну вот есть вопрос личных границ, например. Рассказываешь человеку, то есть я сам научился выстраивать личные границы, ну, как мне кажется, ну, на троечку с плюсом, нормально, может, на четверочку. И ты видишь, что у человека с личными границами полная беда, что его проламывают, там, из него веревки вьют. Начинаешь ему это объяснять. Но это что там, наверное, к нему приходит в голову, но это как... Это вот как, не знаю, как свою программу, когда ты уже там, не знаю, 5 лет качаешься, и ты свою программу даешь к начинающему человеку, он на нее смотрит, и ему просто дурно становится от самого как бы количества названий упражнений. Пытаешься, да, адаптировать, но все равно вот ему, для него нужно начинать какие-то маленькие, самые слабые шаги. Вот начинаешь там, говорить, ну вот ты попробуй вот это сделать, вот ты вот так сделай. Тут, знаете, вот когда даешь детям советы по поводу их взаимоотношений, вот если они сами даже этого просят, то, что мы в непрошенных советах вообще как бы стараемся избегать. Но если они сами спрашивают, все равно есть вот такая очень опасная грань. Потому что они взрослые люди, то есть совершеннолетние. Все равно любые советы могут, там, даже в виде ответов на конкретные вопросы, могут подтолкнуть ребенка к каким-то там вещам. Там, ну, как бы условно говоря, вот этот Вася, он плохой человек, тебе не нужно с ним жить. Правда, с некоторыми из партнеров наших детей можно было так сказать, что вот этого... редиску тебе надо просто сразу пинком под зад и больше его никогда не видеть. Но все равно мы стараемся избегать, все равно мы стараемся подсказать. Смотри, вот в этой ситуации ты вот так отреагировал, он вот так отреагировал. Вот смотри, тебе это нормально? Ты думаешь, так и надо? Есть ли какие-то признаки того, что ты вот рассказал, что так нельзя делать? Что-то изменилось? Как ты думаешь, а в будущем это изменится? Ну, не изменится. То есть приходится как-то... что ли, подсвечивать какие-то вопросы, на которые ребенок, может быть, себе еще не отвечает в жизни. Можно ли со мной так? А мне с другими вот так можно общаться? А, допустим, ну, можно со мной. А тогда что? А какие границы? А что еще с тобой можно? Ну, то есть, ну, это как бы получается, что процесс воспитания, он не останавливается никогда. И совершеннолетних детей тоже приходится каким-то образом воспитывать. Но это даже не то, что воспитание. Это как бы такое приглашение, что ли. Вот мы идем, вот мы изучаем этот мир взаимоотношений. Вот какие открытия мы уже совершили. Вот посмотри, вот так это выглядит, вот так это работает. А у тебя как? А давай там обсудим. А ты как думаешь?
Правильно ли я понимаю, что, упоминая сейчас совершеннолетних детей, вы имеете в виду своих детей от первого брака?
Нет, почему? У нас же есть и приемные совершеннолетние. У нас таких, так, Настя, Лев, 9 совершеннолетних? 9. Уже совершеннолетних, в общем, в итоге совершеннолетних 9 человек.
Угу. Да. А интегрировались ли ваши дети от первого брака? Да, потому что, когда я представляла Лану, я говорила, трое кровных детей, да, у вас пятеро. Вот интегрировались ли дети от первого брака в вашу сейчас текущую семью? Как у вас с ними выстраиваются в широком смысле семьи отношения?
Ну, смотрите, насчет интегрировались, я не очень понимаю, что это значит. Ну,
знаете так, я сейчас дополню. Откликается ли им эта идея? То есть вот вы, например, говорите о том, что приемные совершеннолетние дети, они... возвращаются, им нравится, они как-то черпают от этого ресурс. И вот здесь откликается ли это самым старшим вашим детям?
Вы знаете, так получилось, что с детьми от первого брака, с сыновьями, они сейчас уже совершеннолетние, я-то их как бы заделал, когда еще не был совсем таким там прошаренно осознанным, и наделал кучу ошибок в их воспитании, наверное, вот в взаимоотношении. Слава богу, эти ошибки были не настолько фатальны, то есть у нас был длительный период охлаждения, там, в большей степени с младшим сыном, в меньшей степени со старшим сыном. И вот, скажем, у нас отношения стали налаживаться, наверное, вот последние года три, но они все равно, они живут своей жизнью. Один из моих детей вообще живет в другой стране. Мы там созваниваемся, обсуждаем что-то. Эти обсуждения становятся там более глубокими. Так как у меня есть очень живой интерес настоящий к их жизни, они, наверное, это чувствуют. Мне очень хочется на это надеяться. Вот со старший сын в Москве живет. Мы вот там регулярно, хоть не так часто, как мы бы хотели, встречаемся. Он уже женат. Вот недавно он с женой к нам приезжал в гости. Мы прям очень классно пообщались. Но он немножко копия меня такая маленькая, такой самостоятельный. Я был самостоятельный, мне как бы от родителей ничего не было нужно. Это ошибка, конечно, но тем не менее, вот я как стал совершеннолетним, куда-то в сторону отвалил и жил своей жизнью. Так вот и старший сын у меня. Он явно такой самостоятельный мужичок. Очень там во многом меня уже превзошел. Это прямо двойственное такое чувство, когда, с одной стороны, гордость, когда уже сынище тебя за пояс заткнул в чем-то там, в каких-то делах. И такая, думаешь, блин, черт, все-таки уже такой старый, что меня эта школота, которая вот только-только там бегала, не знаю, там, змеев запускали там. И тут они вот такие вещи говорят, которых ты и понятия не имел уже. Это прям вот классно, да. Они как, ну, интегрировались. То есть они на самом деле, мы регулярно встречались. То есть наши приемные дети с моими кровными детьми, скажем, знакомые, они общались. Но общались в рамках, ну, как бы, каких-то совместных семейных вещей. Нам редко удавалось сделать пересечение, чтобы были совместные какие-то дела. Скажем, дружбы у моих старших кровных детей с моими текущими приемными детьми между ними не возникло. Я сомневаюсь, что они между собой как-то общаются. Вот. Но, во всяком случае, нам про это неизвестно. Но, тем не менее, какое-то взаимное там, знание друг о друге у них присутствует. Я, честно говоря, не знаю, как они к этому относятся, потому что не спрашивал. Да и, честно, не могу себе представить. Вот я бы взял там, спросил бы у своего старшего сына, а как ты относишься к тому, что мы берем приемных детей? Ну, как бы, и что бы он мне сказал? То есть, никакой из его ответов мне ничем бы в жизни точно не помог. Совершенно. Поэтому я и спрашивать не буду.
И тогда, знаете, как-то хочется обрамить нашу беседу последними двумя вытекающими друг из друга вопросами. Можно коротко, можно от сердца, как ляжет. Через какие внешние проявления от супруги или детей вы чувствуете себя любимым?
Так, да, сначала детей. Вот приходишь откуда-нибудь, они прибегают, и они там, о, привет, там такие, ты откуда там? Вот. У них есть какой-то такой живой интерес ко мне. Вот они что-то спрашивают, а это что там, идешь не знаю, перекусить, они там подсаживаются, что-то начинают задавать. Какие-то мелкие знаки внимания, то есть кто-то из них там, не знаю, чашку кофе принесет, предложит. Пап, ты там телефон забыл, принесет. Ну, то есть что-то какая-то такая вот мелкая бытовая забота, для меня она, ну, чувствуется, что вот да, то есть Не любили бы они меня, не хотели бы они лишний раз со мной контактировать. В уважении, с которым они могут выслушивать какие-то мои непрошенные советы. В том вежливом интересе, когда какие-то не очень смешные шутки им рассказываю. Ну, это мем же такой, батины шутки. Вот, он везде, наверное, присутствует. Вот он как бы чувствуется. В желании как-то продлить это общение. У нас есть, кстати, хорошая традиция. Мы все друг другу дарим подарки на Новый год. И вот как бы мне прям... Я всегда с удовольствием этого жду. Там дети придумывают. Там у старших детей возможностей больше. Они там уже сами живут и зарабатывают. И они там такие классные штуки придумывают. Прям чувствуется, что... Ну, с душой к этому подходят. Это прям очень приятно. Ну, по поводу супруги, здесь и сложнее, и проще. Ну, это по внешнему виду. Вот она улыбается, посмотрит, улыбнется, пройдет мимо, погладит как-то. То есть, какого-то такого рода вещи. Где-нибудь встречается с подружками, там, привезет. Ай, дорогой, я тебе вот там вкусняшку привезла. Там, что-то такое. Но это то же самое. То есть, наверное, какая-то такая мелкая бытовая забота. Очень мне нравится, очень чувствуется.
А как вам нравится выражать любовь?
Мне нравится выражать любовь телесно, прикосновениями, обнять, поцеловать. То есть как-то так. Думаю, что это для меня важно, да. Мне нравится выражать любовь такой тайной заботой. Думаю, что супруга этого почти не замечает. Вот, она часто там забывает какие-то вещи где-то по дому. И я иду, смотрю, там, в каком-нибудь экзотическом месте, не знаю, там под собачьей миской лежит ее телефон. Думаю, о, поиски займут полчаса с выключенным звуком. Я его беру, отношу и кладу в какое-то место, где, знаю, она его найдет, скорее всего, где привычное место поисков. Какие-нибудь провода, вот у нее там куча зарядных устройств, там взять, распутать их, разложить как-то ровненько. Мне нравится делать какие-то такие... Слово «тайные» не то, чтобы это прям... Я не могу сказать, что я прям такой, улучшая момент, вот сейчас засеку, так делаю вид, что ничего, вот сейчас она пойдет в душ, как только щелкнет дверь, я такой тут же прыгаю коршуном распутывать эти провода или там что-то еще делать такое. Там. Ну, вот я прохожу, увидел, сделал. Могу это сделать скрыто, могу это сделать явно. Но мне это нравится. Я вижу, что это как-то может помочь ей. И мне нравится это делать. Я таких вещей много замечаю.
Спасибо. Спасибо за этот разговор.
Спасибо вам. Мне было интересно.
Это тоже приятно. Мне кажется, что как раз-таки возможность увидеть, как по-разному могут звучать схожие смыслы, схожие потребности, очень развивающие и показывает, что правда мир очень многогранен.
Да,
и мир мужчин и женщин. Благодарю. Лана, спасибо большое, что вы тоже сегодня к нам присоединились. И если мы в прошлом сезоне с вами общались с точки зрения вашего такого становления именно в родительстве, то сегодня мне хотелось бы поговорить с вами как с женщиной, с женой, и именно подсвечивать, как вы себя ощущаете в этом процессе. Потому что действительно построить отношения, которые будут длиться долго, это большая-большая работа. И, конечно, у многих женщин есть ответ на вопрос, в чем они нуждаются, какого партнера они хотят, как они представляют отношения, но при этом жизнь очень нестатичная конструкция. И я уверена, что тот партнер, которого вы выбирали, и тот человек, с которым вы сейчас живете, отличается друг от друга. Вот можете поделиться, что точно изменилось, а что как база осталось неизменным?
Ну, наверное, какие-то личностные качества такие, глобальные, они остались неизменными, общечеловеческие. А взаимоотношения, паттерны какие-то, общения, знания, они очень сильно поменялись, потому что на заре отношений мы были, конечно, совершенно дикими оба. И мы вообще ничего не знали про психологию. И про себя тоже мы, естественно, мало чего знали. И мало понимали, что нами движет там в каких-то конфликтах и ссорах. Ну, то есть мы действовали как-то. У кого там какие-то эмоции. Все было очень сложно. И мы к этому всему шли через приемное родительство. Потому что, когда у нас появились приемные дети, ну, так бы вдвоем с ним мы бы вряд ли начали бы как-то углубленно изучать психологию. А тут вроде как приемные дети, травма, в общем, ответственность. И мы начали учиться вот психологии травмы и вообще тому, чему учат приемных родителей. И оказалось, что, ну, наверное, вот это все надо в школе преподавать, потому что там для каждого человека мы все так живем, мы все так чувствуем, мы все это применяем, но не все знают про здоровое общение, про что такое токсичность, там, что такое пассивная агрессия. Я вообще узнала там после 35 точно до этого. Я думала, что это, ну, стёб. И вообще хорошо, когда за слово в карман не полезешь. И мы шли учиться, ну, я в основном, и я там узнавала вещи, которые мне не только с приемными детьми помогут, а там какие-то тайны, которые были у меня с мужем, которые я вообще не понимала, почему он так себя ведет. Ну, допустим, там такое прям яркое такое открытие у меня было. У нас в конфликтах он вел себя как замирающий, ну, то есть он просто в какой-то момент он говорил, я больше не буду с тобой разговаривать вообще. И все. А я вела себя как человек, у которого в стрессе реакция бей, и я уходила в гипербдительность. То есть мне надо было просто немедленно, сразу, сейчас разобраться, в чем у нас проблема. И я не понимала, что это за паттерн такой. Ну, то есть он что, меня дрессирует, он надо мной издевается. Вот у нас конфликт. Я сейчас переживаю. Я сейчас хочу выяснить, в чем у нас проблема, быстро ее порешать и разойтись. Что это за... Я не буду сейчас с тобой больше разговаривать. А когда мы будем разговаривать? А почему мы вообще не будем разговаривать? Ну, то есть мы начинали с того, что мне просто заявлялось, что вообще нет смысла разговаривать. Просто каждый попереживает в разных углах, и потом в каком-то месте мы сойдемся, ну, наверное, на бытовом или на сексе, ну, где-то вот между. А прием, я прям попала на конференцию, в которой рассказываю про окно толерантности, в которую уходишь или в гипобдительность, или в гипербдительность. Я думаю, господи, да вот же, это он меня не дрессирует, оказывается, у него вот такая реакция на стресс, а у меня вот такая, именно поэтому мы с ним вот так в конфликтах. И я, в общем, притаскивала все эти... знаний, и говорил, вот, ты видишь, вот надо вот это обсудить срочно. Ну и вот так мы начали маленькими шажками идти по пути узнавания, как вообще здоровым способом общаться, как друг друга не травмировать, что стоит за нашими действиями, что мы чувствуем, что мы делаем после того, как мы это почувствовали, где у нас срабатывают триггеры, там у него, у меня. И так вот как-то вот к осознанности мы и добрались. В какой-то степени осознанности, я понимаю, что нам еще долго, в общем, идти по этому пути.
Как человек, как люди, которые были в этом сценарии, можете ли вы сейчас объяснить тем, кто нас сейчас смотрит и, возможно, испытывает ту же растерянность, но непонимание, а как и зачем, для чего выходить из этого сценария, и что будет, если в нем все-таки остаться?
Мне кажется, что главное, что стоит в браке создавать, это эмоциональную близость, эмоциональную безопасность. И это возможность поделиться безопасно любыми своими чувствами, объяснить свое поведение, не манипулируя, не скрываясь. Ну, большинство из нас, наверное, выросли из не самых здоровых паттернов. Вот это вот муж, голова, жена, шея, там вот это вот все. Мне нравится, когда прямо, по-честному, я могу про все сказать. Именно с таким поведением, возможно, вот та самая близость, когда вот у меня муж, ну, он самый лучший мой друг, он меня поддерживает, мы можем иметь с ним диаметрально противоположное мнение на какую-то ситуацию, но я при этом могу к нему прийти со своими эмоциями по какому-то поводу, и я точно знаю, что я не огребу за это, что если я злюсь, ну, значит, я злюсь. Мне не надо не злиться, а надо просто следить за тем, как я эту злость выражаю и что я при этом говорю. Но в целом моя злость будет услышана, я важна, ценна, и он для меня тоже. Ну, то есть, если он как-то себя ведет не так, как мне бы хотелось, я просто издалека начинаю за этим наблюдать, смотреть сначала, может быть, это какие-то мои действия, могу ли я что-то сделать, чтобы поменять вот этот паттерн. И если я понимаю, что ну, я никак не могу, это не во мне проблема, или, по крайней мере, я не вижу, что я еще могла бы сделать, то тогда я прошу ну, как обратить внимание вот на эту ситуацию и, не знаю, или с психологом, или как-то еще порефлексировать, почему он так себя ведет, что можно сделать, чтобы ему стало хорошо. В итоге ему хорошо, мне хорошо, и мы в браке очень близки, что, собственно, ну, человек существо социальное, он сам по себе-то не должен выживать, и неправильно это, и вот эта вот независимость, автономия и все прочее, оно... Ну, наверное, все-таки не самое здоровое, что может быть, потому что это привязанность, которая есть у матери к ребенку, а у ребенка к матери, она дальше трансформируется в привязанность двух взрослых людей, которым очень нужна эмоциональная безопасность, эмоциональная близость, а не какое-то функционирование совместное в браке для, допустим, воспитания детей.
Просто выживание.
Да, просто выживание, зарабатывание денег, я не знаю, там какое-то доживание до пенсии. Ну, как-то это все прям грустно. Вот. Говорят, что брак – это имущественный институт. А мой руководитель, я юрист, мой руководитель на работе мне все время рассказывал, что брак – это имущественный институт. Ну, это прям грустно. У меня это не имущественный институт. Но это как бы вообще другое. Брак – это возможность жить с человеком, который очень мне близок, с которым мне хорошо и безопасно эмоционально.
Я сейчас как будто бы внутри себя И еще одно подкрепление того, почему я хотела вас сегодня позвать, да, в этот выпуск, нашла. Потому что мне кажется, что для людей, которые не знают вашу семью, например, через ваш блог, только интервью вашего мужа может ввести в некоторое заблуждение, что у вас действительно такой патриархат, или там мужчина глава, женщина шея. Но когда смотришь на вас и разговариваешь с вами, понимаешь, два сильных человека с очень яркими темпераментами, с очень доминирующей энергией могут сосуществовать. Как у вас это получается?
А вот как раз благодаря тому, что мы разобрались, то есть мы такие оба два ярко выраженных лидера, и там вот кто у нас главнее, ну, я не знаю, ну, я готова отдать, так сказать, главенство ему, просто потому что мне нравятся брутальные мужчины, и меня устраивает вот эта обстановочка.
Пускай это так называется, а по сути разберемся.
Вот, но я, то есть сейчас я понимаю, что им движет в каждый момент времени. И я понимаю, что нет цели меня обидеть, нет цели меня воспитывать, дрессировать. И у него было такое тоже на заре отношений, что ты пытаешься меня воспитывать. А я говорила, да я не пытаюсь воспитывать, у меня дети есть, не веди себя как ребенок, и вот тогда, ну вот это вот все. А теперь мы можем на каком-то совершенно ином уровне, вот не с закрытыми глазами, когда мы не понимаем, что нами движет, мной движет, что им движет, а с открытыми глазами друг с другом обсудить какую-то сложную проблему наших взаимоотношений, и еще подумаешь, а может вот это, а может вот это, а может у тебя триггер срабатывает на что-то вот это, что у нас происходит вот в этот момент. Ну, так намного комфортнее и проще просто. Ну, как будто бы ты жил-жил со зрением минус 15, а потом хоп, у тебя единица, и у тебя так, оп, окуляры настроились. Ну, просто другое качество жизни.
Да, и в этой жизни, вот я, знаете, как не получилось у меня именно в ответе услышать это, но мне кажется, получилось в некоторых рассуждениях вашего мужа его эмоции такие очень чистые, искренние и нежные увидеть, хотя нежностью, да, и прочими словами он сказал, что нет, называть не будем. Но вот как вы его чувствительную составляющую видите, потому что она-то однозначно есть.
Но мне кажется, в интервью он немножко на себя наговорил. Может быть, он так тоже в образе такого нордического, брутального, как бы Мальборо немножечко был, не знаю. То есть в нем много нежности, в нем много любви, я вижу эти проявления. И вербально он это выражает очень даже, и там и детей он тискает, и меня он тискает. Ну, что еще, в общем, надо женщинам и детям?
Я как раз-таки просто, я тоже это слышала, просто не в те моменты, когда я про это спрашивала. Как это чувство, то есть я хочу задать вам тот же вопрос, что ему. Есть ли у вас какие-то внутренние договоренности, которые помогают этому чувству процветать так, как это происходит между вами? Как вы это видите со своей стороны?
Ну, про договоренности, наверное, Игорь сказал. Вот то, что мне было важно, вот это как раз из конфликтов, когда Игорь отказывался со мной обсуждать какие-то проблемы, и я сказала так, окей, хорошо, у тебя такая реакция на стресс, я готова ждать там 48 часов.
Это оттуда правило.
Оттуда, да. 48 часов тебе хватит, чтобы свой стресс нормализовать и сможешь со мной нормально обсудить. А после того, как я поняла, что он меня не дрессирует и не издевается надо мной таким особо циничным и изощренным способом, мне самой стало вообще нормально. Ну, какое-то у нас недопонимание возникло. Я вполне могу 2 суток подождать и потом с ним обсудить это недопонимание. То есть у меня самой отсутствуют негативные эмоции по этому поводу. Я не добиваю вслед, там, не бегу с требованием прямо сейчас решать это немедленно. Вот это важная договоренность. Ну и мы все время стараемся улучшать качество отношений. Это прям видно, насколько проще и правильнее, что ли. Ну, лучше, в общем. Семейная жизнь протекает, потому что вот когда вот эти вот обидки и скелеты под кровать складываются, это классная идея, но если бы они оттуда не фанили. Но не фанят все время, поэтому это просто не работает. Поэтому в любом случае надо как-то научиться друг с другом обсуждать даже острые, скользкие моменты, которые вызывают много эмоций, и решать, что с этим делать. Наверное, это договоренность тоже, что мы вот не замалчиваем, мы обсуждаем и эмоции друг друга принимаем, и просто стараемся помогать друг другу.
А как много времени у вас остается лично вдвоем и друг на друга? Мне, в принципе, иногда хочется спросить, сколько у вас часов в суток при том обилии внимания, энергии, которые, в общем, в целом запрашивает такое количество детей. Но, правда, интересно, как вот в таком образе жизни, в такой насыщенности вы находите время только друг на друга?
Мне кажется, что если один ребенок есть, то уже это проблема. Потому что я помню, что когда вот у нас первая кровная дочка родилась, у нас вообще не было времени. У нас не было возможности сходить друг с другом в ресторан. Ну, то есть я не была готова младенца отдать няне. Бабушки нам помогали, но только для того, чтобы я могла в офис ехать работать. А вот так вот, чтобы там на развлекушке, такого, вот ребенок спит, у нас время. Но при этом же не выйдешь из квартиры. И когда у нас же первый приемный подросток появился, мы вдруг поняли, что мы можем ночью уложить. С вероятностью в 99% она не проснется, но вдруг, если что, то нам дочка позвонит и скажет, и можем пойти вечером погулять. И это было вау, какая степень свободы просто в сравнении с абсолютной невозможностью это сделать. И поэтому, ну, мы стараемся, что вот после 22, ну, хотя бы... Иногда позже, ну, то есть иногда к нам приезжают старшие дети, а это там особенно отдельные личности, которые не так часто бывают и все время приезжают как-то под вечер, то мы готовы, конечно, до 3 часов ночи с ним болтать, потому что это удовольствие для нас. Но в целом мы стараемся в 22 дверь спальни закрывать, всех укладывать, сказать, все, а теперь ваше время кончилось. Вот. Ну, часто это, конечно, за счет сна, но дети, если они встраиваются в жизнь семьи, они не особенно-то и мешают. Есть там время, когда, конечно, родителям надо быть тет-а-тет, и все остальные лишние. Но во все остальное, там, хотим мы пойти в аквапарк, мы идем в аквапарк. Хотим мы в поход идти, мы просто детей с собой берем. А так вот, чтобы там по клубешникам всю ночь, у нас нет такой потребности просто. Хочется на лыжах покататься. Сложно, но можно вывести весь наш вот этот табор. И мы стараемся их просто с собой везде, где нам хочется, таскать. Конечно, хочется чуть больше времени на почитать книжечку. Ну, не знаю, там, да, наверное, вдвоем там побольше, не знаю, куда-то съездить. Но есть плюсы, есть минусы, и у них от них тоже отдача такая, что от этого стоит.
Вы из этого черпаете удовольствие, да, я только хотела сказать.
Плюс еще есть время, когда детей дома нет, а мы работаем из дома, первый план дня. И тут, если не очень много работы, а тут уже тайм-менеджмент, регулируем свою работу. Там вообще никого нет, можешь делать, что хочешь.
Но у вас сейчас еще, знаете, как ваша близость и ваши отношения размножились в новую роль. Вы теперь еще да. И бабушки, и дедушки. Я вас с этим поздравляю.
Спасибо.
Какие чувства это добавило? Ведь, правда, очень многих возникает вопрос, как сохранить, как не размылить себя среди этих социальных ролей.
Ой, ну как, ну я, наверное, не самая лучшая бабушка, я прям честно скажу. Чего ж тут? Ну, у меня младшему ребенку 4, я работаю, и у меня еще помимо этого младшего еще кучу там несовершеннолетних и совершеннолетних. А дочки у меня не работают, и у них только по одному ребенку, поэтому я себя утешаю тем, что, ну, у нас просто разные. То есть я стараюсь, честно, что могу, но могу немного, ну вот стараюсь. На эту роль, наверное, я себя точно не размыливаю. Ну, в принципе, у меня вот как-то так получается совмещать. То есть, с одной стороны, я себе оставила роль практикующего юриста, я хожу в суд, и это у меня там одна. Но когда я приезжаю домой, то я там вообще не юрист. Иногда помогает, но как бы не замыливается вообще. Там я могу красиво одеться и пойти с мужем куда-то на мероприятие, и там я буду женщиной. Вот, а тут я жена, когда, допустим, что-нибудь специально для него вкусно готовлю. А тут я мать. И, в общем, у меня удается переключаться. Мне не кажется, что я прям там вот на какой-то один функционал сбиваюсь.
А какие качества вашего мужа дают вам особенную возможность почувствовать себя женщиной? И какие его проявления?
Ну, в нем очень много вот этого мужского стержня. Не знаю, как это назвать. Брутальность, вот такая мужественность. Я очень много сама тащу на себе, и мне, в общем-то, не всегда даже в этом помощь нужна. Чаще я там как-то одной левой разруливаю все. Но мне очень важно знать, что если вдруг я устану, споткнусь или вообще не захочу, я могу прийти к нему и сказать, что я больше не могу. И он решит не хуже, чем я. Я могу точно быть уверена в этом и могу положиться. И даже когда какие-то были сложные моменты, ну, там вот, допустим, я не могла взять... Ну, то есть я так боялась взять второго приемного ребенка, мальчика. Я пришла к Игорю и сказала, вот, я и так больше не могу и взять его в семью, это немыслимо просто. Что мы творим вообще? Давай, ты мужик, ты принимай решение. Я, конечно, в глубине души знала, какое решение он примет, но мне было важно как-то, ну, хоть немножечко переложить на него ответственность, не то чтобы я от нее отказывалась или не понимала, что мне потом это тоже разруливать. Но вот это такое, опция. Когда опция, да, вот сейчас я девочка, а ты мужчина, решай эту проблему, и она у меня есть. Так-то я по жизни, я и лошадь, я и бык, в общем, но... У меня есть, и это мой выбор, это я так выбираю. Но у меня есть возможность почувствовать в любой момент своей жизни себя девочкой. когда я скажу, а вот теперь я девочка, давай, камон, твоя очередь. И это прям очень классно.
Спасибо большое. Мне кажется, что то, что сложилось, отлично дополняет картину нашего диалога и правда позволяет увидеть, как мы иногда мычимся друг с другом, потому что мне кажется, что раскрыть тему мужественности или женственности без второго партнера не всегда получается возможным.
Спасибо, что позвали, мне было очень приятно.
Спасибо.